Здравствуйте, товарищи. Это лаборатория «Точки сборки» в студии Роман Шахов. Сегодня у нас в студии не по прямой связи Андрей Юрьевич Школьников, геостратег. Это значит, что у нас в эфире передача «Горизонты будущего». И мы Андрея Юрьевича искренне приветствуем. Приветствуем, Андрей Юрьевич.
День добрый.
Андрей Юрьевич сегодня немножко уставший, но мы постараемся сегодня поговорить на темы, которые, может быть, даже, кстати говоря, и развеселят нашего гостя или автора программы. Да, я все-таки ведущий, помогаю ему. Я хотел бы поговорить, ну, в общем-то, о медийной повестке, потому что много у нас интересного за последние недели произошло. Понятное дело, что главная тема во всех СМИ была, причем именно в российских СМИ, выборы в США. Если честно, я, конечно, далек от этого, но мне все равно интересно, почему главная тема во многих СМИ, практически во всех центральных СМИ, это тема выборов в США. Чего нам от этого? Что Трамп, что Харрис? Непонятно на самом деле. Ну да ладно, вот такая повестка у нас была. Но, тем не менее, помимо этого, есть еще интересные такие новости. Хотя, насколько они интересные, вам решать самим. Например, на этой неделе на одном из крупных мероприятий гендиректор Первого канала Константин Эрнст сказал, что будет новый Штирлиц. Вроде как приобрел Первый канал все авторские права на экранизацию Штирлица, но самое интересное, на экранизацию романов Юлиана Семенова, но самое интересное, они хотят оживить Вячеслава Васильевича Тихонова. Уже в одном из фильмов был оживлен Юрий Владимирович Никулин. Вам решать, я не понимаю вообще, что это происходит. Сейчас вообще на наше святое покушается, на одного из главных персонажей вообще нашего кино и нашей культуры. Это же герой анекдотов, а это высшая степень популярности и значимости для людей. Андрей Юрьевич, я даже не знаю, с какого боку подойти. Вообще, вот когда люди, которые занимают такую должность, да, которые, в общем-то, ведут медийную повестку, очень значимые и достаточно серьезные, ну, как кажется, хотя уже есть в этом сомнения, и вот они заявляют такое на полном серьезе. Естественно, под это наверняка будут даваться, ну, если там все организованно сделают, наверное, будут даваться немаленькие бюджеты. Что это такое и зачем это? Это что? Это, скажем так, кризис идей на будущее?
Ну, смотрите, Роман. Последние десятилетия мы наблюдали занимательную картину. Как в Голливуде высасывали из пальца одного большого новые сюжеты и идеи. Это и отсутствие новых идей, это и страх взятия на себя ответственности, это и общее падение интеллекта. То есть здесь целый комплекс проблем, который приводит к тому, что надо что-то делать, мы ничего не знаем, не можем, давайте повторим, ну, знаете, вот шутка повторенная 5 раз становится смешнее. 10 раз раскрученный, разобранный один и тот же сюжет превращается. Тут есть чудная грыжа каждый год, называется «Елки». Честно скажу, не смотрел ни одной.
Я тоже.
Да. Но по тому, как это увлекательно, даже называется до меня, каждый год доносится творческая ругань по поводу, что вот это вот опять оно пришло, но мы понимаем, что там что-то очень творческое. Так это происходит. Ну, вот здесь то же самое. Нет идей, кризис жанра полный. Появляется вот это, даже не вторичность, даже третичность. Попытка ради кассы, потому что кушать хочется, что-то сделать. Нужны деньги, нужны рейтинги, нужны процессы. Причем очень часто в таких вещах результат уже не важен. Люди получили все, что хотели на процессе. Если процесс организован криво-косо, ну, часто, например, бывают ситуации, когда приходит новая метла в большую компанию, большой холдинг, начинает выяснять, например, почему проекты не работают. Большие, серьезные проекты, которые должны быть, то есть которые там приносят деньги. Почему как-то все вяло идет? Ну и в какой-то момент приходит понимание, что люди, которые ими занимаются, вот весь штат, условно говоря, он все свои задачи решил еще до того, как эти проекты начали приносить прибыль. Просто в рамках процессов. Так это все организовано. Им уже ничего не надо. Вот мы можем столкнуться с ситуацией, когда есть некий процесс, который перестал приносить результат, которым неизвестно, что делать. у которого нет и не будет рейтингов. Но оно делается именно вот так. Плюс, когда мы говорим о рейтингах, мы говорим о рейтингах не экономических, не о сборе кассы. Мы говорим о рейтингах, в том числе, в первую очередь, социальных. Он должен приносить пользу, он должен что-то делать. Но мы сознательно это все игнорируем, рисуем чудный план, что сейчас это все будет красиво, и начинаем пробовать. Получается, как всегда, не понять что. Но потому что для того, чтобы создать... Понимаете, творческий человек – это который берет вещи нестандартные, ну, берет некий набор решений, но он ограниченный, их компонует и получает новое решение, красивое. Ну, любые олимпиадные задачи в школе – это творческие задачи. То есть они не создают ничего сверхнового. Талантливый человек, он делает то, что никто до него не делал. Талантливо, то есть создают шедевры. Когда он создает что-то, вроде как все понимают, но как это повторить? Сложно. Вот не получалось. Пока он не показал, не разобрал, и тогда что-то начали делать подобное. Гениально делает то, что никто никогда не делал до него. То, что вот мы сейчас обсуждаем, это даже не творчество. Это абсолютно шаблонная вещь, не компоновка чего-то. Если бы это было хотя бы собрано из там, 3, 4, 5 вещей, которые никогда не стыковали, это было бы да. Но такая идея, концепция, она не то что уже десятки, она сотни раз везде в том или ином виде опробована. Сейчас просто добавляется чуть новых технологий и ничего более. Идея идиотских ремейков, которые оказываются каждый раз хуже, каждый раз все более поганее, чем был оригинал, но это естественно, ну, собственно, Голливуд на этом долго и кассу делал. Но из всех фильмов, которые были вторая часть лучше первой, там можно по пальцам пересчитать, ремейки по пальцам пересчитать, просто это вот очень мало количества, в основном каждый раз получалась гадость. Хуже, хуже и хуже. И ничего с ним не сделаешь, поскольку любые подобные копии, грубые, кривые, ну одно дело, когда делает мастер, который умеет делать шедевры, когда он его создавал, когда он обдумывал, когда он сделал что-то, и мы не все видим, не все понимаем, просто потому что он искал, там был творческий поиск, а другое дело, когда это повторение идет. Вот как аристократы и богема, вот это такой же вариант. То есть есть люди, которые по внешним признакам пытаются повторить, не понимая сути, не понимая содержания, не понимая процесса. Это все равно, что набрать людей из там, ДК железнодорожников, привести в МХАТ, заставить их выучить роли, даже запомнить ужимки, да, и пустить на... И что это будет? Это будет ужас. Это будет самодеятельность. Жуткая, непонятная. Ну, друзья, называть вещи с именами, у нас большая часть кинематографа последних десятилетий – это вот эта вот КВНовская самодеятельность. Где я видел тех, кто видел Ленина, пытаются играть. Единицы из них пытаются играть именно, хоть чему-то учатся, хоть слушают режиссера. Они, как правило, вот есть некий образ, гротескно-комическо-идиотский, и они в этом образе живут. Все. Ни сложности, ни красоты, ничего. Вот они вот это пашут. Ну а дальше вспоминаем, пока people have it, пока на это идут деньги, ибо альтернативы нет, или она слишком сложна для понимания, да, оно будет. Может, ничего не делать нельзя, значит, нужно делать что-то. Это что-то приводит к непонятному результату. Значит, что? Значит, результат должен быть получен в процессе производства этого что-то. И это что-то клепают. Ну, вы можете начать проектировать, например, типовые дома серии. Можете полностью проектировать его весь, собирая с этого деньги. А можете прийти и сказать, дорогие друзья, знаете, вот первый этаж мы проектируем привязка к местности, а коробку ставим туда стандартно. И оказывается, так можно. Но можно было тратить деньги на все. Вот то же самое. Мы можем тратить деньги на не понять что, ну, зато всем в процессе очень удобно и выгодно, и вкусно. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, то, что мы с точки зрения там, даже моральных аспектов, эстетических, культурных, говорим, что это какой-то ужас, это бесполезно объяснять. Люди делают деньги. Людей ключевой момент – рейтинги.
Ну, рейтинги же можно нарисовать, и их рисуют. Они же, это же не конкретно то, что действительно приносит рейтинги, ну, наверняка это минимум каких-то передач или фильмов и так далее.
Правильно, но под эти деньги, под эти рейтинги выделяют деньги. Четко, понятно, поскольку это же информационная политика. А эффективность этого, ну, кто меряет? Ну, вот те, кто рейтинги не приносят, те и меряют. То есть такой порочный круг заинтересованных лиц. Поскольку это, ну, круговая порука.
Андрей Юрьевич, а если расширить немножко эту тему, отойти, вот, допустим, от творческого начала вот в более такую сложную политическую, что ли, систему. Может быть, действительно, та система, которая сейчас выстроена, она не дает возможности реализовывать какие-то новые идеи. Почему кризис идей? Кризис идей не только в искусстве, но, возможно, он и на более серьезном уровне. Или все-таки на более серьезном уровне, ну, скажем так, политическом, экономическом, может быть,
не там все задачи требуют творчества. Есть много задач, где нужно просто аккуратно и четко делать без
механически,
творчества.
Механически, согласен.
Да, да, да. Поэтому очень внимательно смотрим, какова цель, каковы задачи. Нельзя подходить по шаблону к этим вещам, нужно смотреть. Каждое направление по отдельному смотрим. Где-то есть творческий процесс, где-то, ну, вон у нас творчеством занимается сейчас Центральный банк.
Вот, как раз.
Замечательно гонит экономику в стагфляцию. Ну, да, называется, можно обсудить, что они творят. Я думаю, мы как-нибудь сделаем ролик, пригласим одного из авторов книги как раз вот по экономике и, скажем так, разберем, что они творят, поскольку, ну, доходит до смешного. Если исходить из их логики, даже вот если из их логики, у них причины и следствия вообще никак не связаны. То есть там полное нарушение. То есть когда начинают, то есть, ну, знаете, вот когда начинаешь смотреть, что приводится в виде аргумента, это, во-первых, сплошная демагогия, просто вот куча-куча слов и классическое чиновничье, мы ни за что не отвечаем, ничего не делаем, у нас есть инструкции, мы работаем по инструкции. Мы сами себе написали кривую инструкцию, мы ни за что не отвечаем, то есть и вот это вот по кругу.
А эти инструкции можно как-то отменить?
Конечно, можно. Все очень просто. Дорогие друзья, у нас есть некие механизмы, которые должны работать. Вот ограничения, вот еще что-то такое. Без разницы, как вы это будете делать, должен быть результат. Сдохни или сделай. Точнее, умри, но сделай. Не или, а умри, но сделай. Вот
то
так.
Есть такой выбор.
Вот так нужно, конечно, конечно. Не выбор. Делай по максимуму. Нет варианта уйти. Нам штрихбрехеры не нужны.
У меня не получилось, поэтому
уйти на тот свет, да, это не вариант. Умри, но сделай. Вот так вот, выложись по максимуму.
Сделай и умри.
Нет, выкладывайся. Ну, в Германии, например, сейчас замечательно известный нам Ордунг, когда поезда ходили по расписанию, минута в минуту, он очень нарушен. Сплошные опоздания, отмены. Что произошло? Ну, помимо общей разрухи, они вменили KPI. Чудный. Снижение выбросов CO2. Эффективные менеджеры, которым основной показатель снижения выбросов CO2 смотрят. Так, как мы это можем сделать? Ну, никак. Ни ресурсов, ни возможностей нет. Ну, бред. На 5%. Что это значит? Ну, это значит, из 20 электричек должно быть 19. Значит, мы их делаем, опаздываем, последнюю в течение суток переводим на следующие сутки. И вот так по кругу. У нас получается среднедневное сокращение поездов на 5%. Выбросы на сколько процентов сократились? На 5. KPI выполнен? Выполнен. То, что дикие убытки, то, что нарушение всего, то, что там штрафы и прочее, они важны. Если вы ключевым показателем ставите вот это и не накладываете доп. Условий на уровне не ухудшения, вы получите то, что хотели.
А как же,
как вы как, это как... сделали, как вы это, что вы пытались сделать, то вы и получили. Почему вы так делали? Понятно. Зачем? Тоже понятно. Вот, ну, смотрим.
Но если убыточное предприятие, почему люди продолжают работать вот, ну,
потому что, Роман,
в этих условиях?
Потому что KPI у них не получение прибыли был, а KPI у них был сокращение CO2 основной, и они его выполнили. Все. С точки зрения эффективности, да. А чем вот эта система отличается от оценки эффективности управления компанией по ее капитализации? По игре на бирже. Когда к нужной дате начинаются обратные выкупы акций. Чтобы поднять курс, чтобы показать, что все выросло. И на балансе компании держать. Это оно и есть. Байбеки то же самое. Вот таких вот, вы что запрограммировали, что записали в показатели, то вы и получите. Люди будут оптимизировать. Если вы не криво создаете систему управления, вы ею, ну, эффективный менеджер будет эффективно оптимизировать ее для своего личного результата. Все. Если у нас система без ответственности, но с выделением денег, значит, люди будут получать деньги. Периодически идут звонки с центральных телеканалов из серии «Приходите к нам на телевизор». Я говорю, до свидания. Отметьте, пожалуйста, и у себя, не надо сюда звонить. Туда звоните, сюда звоните, сюда звонить не надо. Я не пойду. У нас же такие высокие рейтинги. Я говорю, в лес. Между березками и в лес со своими рейтингами. Зачем мне это надо? Что такое рейтинг? На центральном телевидении. Вот перевожу на обывательский язык. Бабушки у подъезда начинают узнавать. Зачем? Зачем это счастье? Вам скучно в жизни? Вам хочется, чтобы вы не могли спокойно ходить по городу, с вами все раз начинали здороваться и задавать идиотские вопросы?
Прыгни без парашюта из самолета.
Что это? Зачем? Вот, ну на кое это надо? Ну вот мы наблюдаем, вот рейтинги. Вау, здорово, известность. Ребят.
Да они нарисованные рейтинги. Там 90%, а до 95% нарисованы.
Эффективность любой работы, любой известности, популярности, она не изменяется общим количеством. Ты можешь написать книгу, у которой будет один единственный читатель. И все. Все остальные не важны. Все остальные не нужны. Вот этот один прочитал, сделал выводы, и политика изменилась, и направление развития изменилось. Вот это может быть цель. Вот книга, которая ложится на стол. А то, что ее прочитали там сотни тысяч, кому она нужна, если она не повлияла? Если вас по рейтингам, нам по просмотрам там сотни тысяч, миллионы, каждый ролик, а смысл? Если люди, принимающие решения, плюются и не хотят на это обращать внимание. Если вы вышли на уровень Бузовой или юмориста в Comedy Club, это что? Это на что-то влияет? Нет, это смешно. Все. А толку? Мы хотим шашечки или ехать? Если вы хотите что-то хорошее сделать, но это не рейтинги. Настоящая эффективность, она по-другому достигается.
Андрей Юрьевич, вот если вернуться опять же не только к медийной, ну, я все про свои, как говорится, про свои горечи, драмы и так далее. Ведь я никак не могу понять так называемых продюсеров вообще, и телеканалов, и кинопродюсеров. У меня все время вопрос. Мы же говорим о так называемой какой-то стратегии, да, то есть, чтобы вот развиваться, там все. Хорошее кино, как и хороший спектакль, делается не за 2 дня. И даже не за 2 месяца. То есть, это должно быть. Вот утвердили сценарий, пошли какие-то деньги, значит, на производство. И, соответственно, это должно быть, ну, хотя бы месяц. Я сейчас даже больше не прошу, это минимум, но хотя бы месяц. Как говорится, застольного периода, чтобы просто ознакомиться со сценарием и хотя бы основные персонажи пообщались друг с другом, да, что режиссер хочет и так далее. То есть это время. Один из самых главных, так сказать, одна из самых главных черт вообще качества. Соответственно, потом подготовка, репетиции перед съемкой, хотя бы какой-то репетиционный период. На это никто не идет. Абсолютно. Все хотят очень быстро, то есть хотят утром вложить рубль, а уже к вечеру получить 1000. Как добиться того, что, ребят, так не бывает? В каком-то игрушечном мире живут. И это же на всех уровнях, на большинстве уровней.
Ну, давайте, во-первых, не верить тому, что люди говорят. продюсеры, люди, дюжи, как я представляю, циничные и далекие от творческого процесса, цель которых не получить прибыль на выходе. Они живут с процесса.
Так значит, процесса надо менять систему, если мы дальше не вопрос, заинтересованы
дальше,
в
дальше кассе. Вопрос, смотрите. Что следующий момент? Если делать все, как говорите вы, ну, в принципе, нет, ну, наверное, же не худший вариант. У нас порядка 1000 человек в год, большая пятерка вузов по Москве, плюс еще кто-то выпускает, да? То есть, если на месяц люди будут уходить перед каждым фильмом в запой, и их потом будут прокапывать, ну, в принципе, естественный отбор. У нас есть запас актеров, в принципе, можно и так. Познакомились, узнали, заодно выяснили.
Порадовались, кто, что да, утвердили,
кто
и вроде как будет.
Головой, да, кто нет. То есть,
и уходит. Ну,
да, конечно, профзаболевания пойдут более, да. То есть, как бы там, ну, сама...
Профзаболевания всегда есть.
Ну, вам виднее в театральной, называется, в актерской среде по поводу таких месячных знакомств. Ну, я бы, конечно, постерегся. Все-таки людей жалко.
Андрей Юрьевич, ну если люди не могут себя сдерживать, и если им не интересен процесс...
Ну, естественный отбор, да, естественный отбор, да.
Ну,
да,
значит,
да.
Тогда, ну что поделать?
Ну, хотя, ну, ну вот, например, Михаил Ефремов, как я понимаю, замечательно в этой концепции жил.
Безусловно. Но за Михаилом Ефремовым все-таки стояла, во-первых, и она ему и мешала, и помогала во многом, фамилия папы. Кстати говоря, Олег Николаевич тоже, у него были свои проблемы с этим. Но все-таки Олег Николаевич Ефремов,
искусство,
он, во-первых, создал свой театр «Современник», mm-hmm. а потом, да, многие его не признали в МХАТе, особенно старики, но тем не менее, все равно с 70-го года Олег Николаевич руководил главным театром страны и худо-бедно все-таки многого добился. Потом уже в середине 80-х начались проблемы. Но тем не менее, но я к чему веду? Государство-то было заинтересовано в том, чтобы были хорошие театры и кино.
Правильно.
А вот сейчас у меня такое ощущение, что государство в этом не заинтересовано.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Что такое государство? Это некий обезличенный, не знаю, дух, монстр. Кто вот что это? Это набор конкретных людей, которые работают свою работу, которые сидят на потоках. У нас есть много других таких же вещей. У нас есть, прости господи, российский футбол.
Да, нашу одну из любимых тем можем затронуть. Да. Вообще да. Спорт.
Ну, там давайте спорт. Там еще хуже. Там давно, это вот напоминает мне историю с британским министерством военно-морским. Ну, плюс и министерство колоний тоже. То есть колоний с каждым годом в 20 веке у Британии становилось все меньше. То есть так вот. А министерство росло, росло и росло. Ну, и то же самое с военно-морским флотом. То есть, и люди работали работу. Люди писали регламенты. Люди ходили, что-то делали. А у нас, говорит, в регламенте написано, мы должны это делать. У меня тут забавный момент был из серии. Вот, надо, чтобы вот это вот было делать. Я говорю, зачем? У нас есть уже готовый результат. Не, ну у нас же в регламенте написано, что нужно вот всех обойти, поопрашивать, еще что такое. Говорю, без вопросов. Говорю, 5 минут, и через 5 минут все подтвердят, что каждый месяц их обходили, все говорили, выслушивали, и они счастливы и рады, что это было сделано. И полностью согласны с той вот итоговой сводной таблицей, которая есть. Могу будем заниматься ерундой? Без проблем, я 5 минут потрачу. Я пробегусь по телефонному справочнику, и все подтвердят. Ну, мы хотим заниматься ерундой, а тут люди хотят.
Получается, да.
Потому что им нечем заняться. Потому что вся их работа – это вот эта вот имитация. Какие нахрен продюсеры? Что это вообще такое?
Это отдельная тема, Андрей Юрьевич. Этому должна быть посвящена сам отдельная класс, передача, а может быть класс, даже несколько.
Правильно, сам класс вот таких вот чудных людей, которые сидят на потоках, которые становятся посредниками, которые сами ни черта не создают, и, как правило, люди абсолютно не творческие, а просто любят деньги.
Совершенно справедливо.
Вот оно и есть. Они зарабатывают с другого. Они не зарабатывают с кассы. Они не зарабатывают с процесса. Это классическая американская система западная, пришедшая к нам, которую тупо скопировали, потому что она позволяет творить любую идеологически опосредованную ерунду, вообще любую, но которая нужна, наплевав на кассы, потому что в больших бюджетах корпорации, государства, различных компаний, есть маленький процент, который должен идти на культурку. И он идет на культурку. А дальше вот такие продюсеры ее расписывают. Не целевое, чтобы результат добиться, а просто положено. Вот как вот налог вот спустили, но он идет не там фонд кино и прочее, он просто вот раскидывается по всей отрасли. Сидят кураторы. Абсолютно идеологически правильные, которые дают деньги только на идеологически правильную ересь. Вот получаем. И мы эту систему скопировали. Нет запроса на результат.
Если почему? Запроса... У людей есть запрос, но их же никто не слышит.
Для того, чтобы у кого-то был запрос, он должен быть субъектным. Он должен проявлять субъектную политику. Он должен обладать голосом, который имеет вес в общественной среде, в общественной сфере даже. Вырасти, подняться. Научиться не просто играть по правилам, а научиться обманывать правила, поднимаясь, менять их. И вот тогда ты можешь говорить, что да, я там имею право что-то сказать. Если ты не смог этого достичь, вопли, крики, дайте народу контролировать, ребят, не бывает.
Не, народу не надо.
Да вообще никому не бывает, если ты не можешь выиграть в этой системе, ты не можешь ее пройти, ее сломать. Ну, значит, ты не сможешь. Это отбор. Не дарвинистский, другой отбор. Самый адаптированный, самый подходящий, который ломает правила. Вот такие люди проходят. Талантливые не только на уровне профессии, но и на уровне социального интеллекта. Вот надо, чтобы оба требования были. И тогда будет нормально. Сейчас наверх пролазят люди только с социальным интеллектом, талантом в социальном интеллекте. Без других проф возможностей.
А что такое социальный интеллект, вот если так в двух словах?
Умение жить в сложном обществе, умение взаимодействовать, тонко, четко отлавливая возможности, понимая, делать длинные сложные действия, мероприятия. То есть, ну, скажем так, идти по лестницам, когда они трясутся, когда они меняются. То есть это очень важный момент, и как раз проблема-то общества в том заключается сложного. Чем сложнее общество, тем сложнее нужен интеллект, чтобы подниматься.
У нас сейчас сложное общество?
Конечно.
В чем?
Очень сложное. У нас сейчас очень, точнее, у нас было очень общество зацементированное. Именно по всем возможностям. Сейчас начинает происходить ломка. Сейчас его качает, увеличивается количество степеней свободы, и раньше жесткие связи начинают просто рассыпаться. Мы стоим на пороге, когда условные дерзкие полковники начнут приходить во власть, жестко приходить. Вот первые, называется, цветочки пошли. Дальше будет больше, дальше будут волны, дальше будут изменяться процессы. Но это шаг за шагом. Начнется с самого, конечно, важного. Самое важное для государства по паритетам сейчас – это ну, военная сфера, это управление административное, это по регионам, по губерниям, дальше будут министерства, и в каком-то там такте вспомнят и про спорт, и про культуру.
Дерзкие вот полковники тогда... – это в прямом смысле, именно люди военного конечно, направления.
Конечно. Люди, пришедшие с СВО, люди, преодолевшие страх смерти, люди с выросшей пассионарностью, которые… немножко по-другому смотрят на мир. Для которых регламенты, ну, которые четко понимают, что наша жизнь – это, с одной, русская вообще культура, традиция, это, с одной стороны, излишняя зарегламентированность, с другой стороны, это разгильдяйство, а с третьей стороны, это героизм. И они это все знают идеально. и понимать, где это все работает, потому что по-другому они бы не выжили в этих условиях, как это было. Это особенность нашего общества, нашей культуры. Ну, тут вопрос-то простой, если чего-то из этого нет, мы стали бы другими. Вот у немцев нет разгильдяйства в таком виде. Соответственно, адаптивность под вопросом. У кого-то нет героизма. Ну, сверхцели невозможно. Оно друг друга компенсирует. Где-то нужен сверхрегламентация в мирное время, где иначе будет разруха и раздрай. Вот мы периодически наблюдаем сейчас скандалы коррупционные, там недоработки и прочее. Не переключились, не поняли, что уже нельзя жить по регламентам. Соответственно, где-то нужен героизм, где-то нужно раздолбайство, то есть что-то проигнорировать. И вот это все должно жить. Это придут люди живые.
Но Центробанк-то живет по регламентам, по своим инструкциям, и никак его нельзя
замечательно
сдвинуть
туда
с места.
Замечательно, туда с десяток дерзких полковников, и он замечательно будет двигаться с места.
Где же эти дерзкие полковники у дверей Центробанка?
Ну, в какой-то момент, когда вопрос станет серьезным, вызовут кадровую службу администрации, и будет примерно так. Найдите из кадрового резерва, который у вас есть, список людей, у которых финкрет есть в образовании. И таких найдут. И это будут люди, которые лет 15-20 назад закончили финкрет, никогда толком не работали, не понять, чем занимались последние всю свою жизнь, не знали, куда пристроиться. А тут они попали в струю, они поднялись, они герои, они прошли отбор, он может первым образованием, вторым образованием, неважно. Так, ну он, по крайней мере, понимает, о чем речь идет. Туда. А ему пофиг на регламенты. А его трогать нельзя. И он будет задавать вопросы, как тот мальчик в «Голом короле». А какого ляда вот это происходит? Почему у вас, как только экономика начинает улучшаться и расти, вы тут же начинаете мучить ставку, теребонькать?
Да, останавливаете этот...
Что вы происходите? Только-только нормализация начинается. Вы сейчас боретесь с инфляцией, которая была более полугода назад, просто годовой цикл. Сейчас инфляция ушла ниже предыдущего цикла, на понижение идет. Вы куда лезете? Вы чего делаете? Вы считать не умеете. Смотрите. Конечно, она вылезет по многу, потому что это уже прошлое, это отыгранный уже сценарий. С ним надо было бороться тогда. Полгода назад надо было этот вопрос решать, условно говоря. Когда он был, даже не полгода назад. На самом деле, это мы сейчас еще хвосты осени 23-го года ловим, зимы. Когда это все в рост пошло. Вот тогда надо было спрашивать, вы почему тогда ничего не делали? Сейчас настала нормализоваться ситуация, и тут вы начали радостно мучить ставку. Вы что творите? И он-то спросит. А в ответ будет куча демагогии, слов и прочее, с которых он ничего не поймет, кроме того, что его пытаются обмануть. А за ним сила.
Но он,
а у него есть...
Он
него
может
есть,
принять решение.
Конечно, они будут, принимать решение. Это люди другое в психологии. Это люди, у которых нет страха смерти уже. Им вот на эти вот регламенты, на вот это вот все просто глубоко положить. У них есть возможность решить это более высоком уровне. За ними будет сила, их нельзя трогать, они неприкосновенны будут. Они пришли менять систему. Как в свое время, в начале 90-х, младые реформаторы приходили в советские министерства, и с ними ничего не получалось делать. Они были вообще никакущие, непонимающие. Но они творили, что хотели. И ничего нельзя было.
А кто за ними стоял?
Текущая политическая власть. Верхняя власть плюс весь спектр консультантов Запада.
И то есть они были неприкосновенны? Нет, они конечно. Могли делать все, что угодно?
Если они не начинали, вообще не творили полной глупости, там, не выбивались из... Не в том смысле, что они были... честными, добрыми и прочее, таких оставляли. Они замечательно, кстати, работали. У нас примеров людей, которые с тех времен, и даже в экономике, которые честные работали все эти годы, полно. Но если человек даже на уровне младых реформаторов показывал себя абсолютно некомпетентным, и, нельзя настолько, если ты хочешь воровать и всем своим поведением это демонстрируешь, тебя даже тогда убирали. Были у нас индивиды, которые на совещании, на большие совещания умудрялись припираться в кабине в пиджаках новых русских. Ну, чиновника назначили, он вот пришел. Что все, жизнь его удалась, он пришел. Со всеми...
регалиями.
Да, да, кем он хочет быть и как он хочет жить. Ну, ёшкин кот, друзья, ну что это? А потом рассказывают десятилетиями, что их за желание бороться с коррупцией. Блин, да тебя поймали, когда ты только хотел воровать начать. По тебе видно было, что ты собираешься делать. Где страдаешь теперь от этого? Ну что, как? И мы наблюдаем, вот у нас такой целый перечень вот таких вариантов людей, которых даже не сбитые летчики, которые в той даже системе, не потому что они были честные, не устроились, а потому что они неадекватные были. Они недоговороспособны были. Они умудрились такое творить, что ну, даже в тех условиях говорили, ребят, ну вы что? Это как, каким надо быть, если даже в приватизационных вот этих вот схемах тебя отодвинули и сказали, уйди отсюда. С тобой лучше не делиться, просто лучше убрать от греха подальше. Не потому что ты честный. Честным замечательно, все равно было работать. Все равно нужно было делать. У нас есть много экономистов, которые тогда прошли и нормально работали. Один из таких экономистов вообще-то Минобороды сейчас управляет. Которому не прилипало ничего. Таких много. Они не настолько известны и прочее, то есть как бы, ну...
И сейчас такие тоже есть.
Конечно.
Просто они не, как говорится, не на виду особо. Конечно. Они занимаются делом. У них нет времени на то, чтобы себя как-то показывать.
Ну, давайте еще не забывать, что вообще-то люди, работающие на высоких постах, у них социальный пакет для нормальной и очень комфортной жизни достаточный. Честно говоря, не узнавал сейчас, как оно вот было, но был момент, просто сохранился оно или нет, но, например, с какого-то уровня давали служебную квартиру, которую можно приватизировать в Москве. И таких вещей много. То есть, вот сколько человек получает, как оно было, то есть, по комфорту, достаточно. Но если ты очень жадный, ну да. Если ты хочешь, чтобы ты там жил в маленькой квартирке, там чего-то изображая из себя, а выезжая там, приезжая в Швейцарию, у тебя от машины с ковровой дорожкой везут в банк там, и раскатывают ковровую дорожку на пол улицы, потому что большая часть активов в этом банке принадлежит тебе, на депозитах называется. Ну, конечно, все знают, все видели. Ну, да как бы не надо вот... Если человек в большом кабинете, честный, хороший, не берет, а у него сидит в приемный помощник, не секрет, а помощник, на котором навешано такие часы, одежда и прочее, что там просто волосы дыбом становятся, сколько. Ну, все прекрасно понимают, через кого с кем договариваться. Через кого это происходит. Ты можешь что угодно из себя строить. Какую угодно девственницу. Но если у тебя в приемной на стульчике сидит бендерша, ну, да... Ну, рассказывай дальше, то есть, как бы, ну, вот такие моменты-то, они же понятно видны. Быть или казаться долго нельзя. Если вся система современная была в попытках копирования Запада, где это является нормой. И многие до сих пор не поняли, что ситуация меняется, что границы дозволенного меняются. Не в том смысле, что вас будут брать за старые грехи, нет.
Жаль.
Тогда с кем работать? Большую часть, ну плюс давайте так, большую часть есть за что взять.
А что значит с ними работать? Они разве могут, работать в новых условиях при новых требованиях? Они же привыкли совершенно к другому в большей степени.
Люди очень адаптивные твари.
Это понятно.
Если человек вменяемый, ему говорят новые правила игры такие, будь добр, вот большая часть замечательно адаптируется. Вообще без проблем. Да, конечно, они могут поворчать, но мы все периодически можем поворчать из серии, что сейчас за там, 3-4 часа не слетать в Ниццу. Ну не могу я в пятницу вечером доехать до аэропорта, плюхнуться в самолет через 3 там. Практически 4 часа выползти там, в Ницце, Берлине или еще где-нибудь называется, и в ближайшем где-то вот отеле забронировать номер и в понедельник утром вернуться. Ну, не получится. Да, это некомфортно. Но
а можно без Ницц обойтись вообще? Потому что надо работать. а не по ницам ездить, потому что я устал. От чего? От чего?
Кто вам мешал раньше в выходные слетать в Ниццу? Причем тут устал? Причем тут работать? Выходные законно, у нас нет рабовладельческого строя. Выходные люди вполне могут отдохнуть. Просто разные были варианты отдыха. В общем, я же говорю даже про эконом-вариант отдыха. Не про бизнес-джет, который да, летит хорошо, тебя, хорошо. А просто эконом-вариант. Он стоил, елки-палки, туда-обратно, 1014-16 рублей. Вот оно было, слетать. Да, можно поворчать, что это неудобно. Можно сказать, ну и ладно. Мир стал другим, теперь это не нужно. Вот большая часть людей замечательно приспособится, теперь это не нужно. К новым требованиям и даже особо ворчать через какое-то время не будет. Да, первое время погундит, а потом успокоится. Это нормально.
Ну, а мы можем рассчитывать на то... Не рассчитывать, а хотя бы помечтать. Ладно, рассчитывать это слишком конкретно. А хотя бы помечтать о том, что когда эти перемены будут всерьез уже идти... Ну, сейчас, я так понимаю, первые такие всполохи.
Как в свое время говорил Владимир Владимирович Путин, я либерал. Я за свободу мысли. Мечтайте, кто же вам мешает?
Вреднее не мечтать.
Свобода, свобода, свобода мысли есть. Пожалуйста. То есть тут как бы вопросов никаких.
Нет, что люди действительно станут, особенно на серьезных должностях, и ответственные, и будут заинтересованы в том, чтобы была хорошая культура, хорошее искусство, хорошие книги. Такие
есть,
настоящие.
Есть шесть мотивов.
Не казаться, а быть.
Есть шесть мотивов власти в психологии. Их все нужно здесь будет привлекать.
Так, можно я запишу? Шесть мотивов.
Да, да. Первое. Наказание.
Хорошее. Начало оптимистичное.
Утюжок, да. Паяльничек.
Перечисление.
Воровство кота, шантаж, угрозы. Ну, много чего называется. Тут как бы вариант много. Второе. Вознаграждение.
Неплохо.
Третье. Закон.
Так.
Так положено. Так делаем. Четвертое. Авторитет.
Да, лично,
уважаемые. Личный. Не-не-не, именно уважаемые люди так себя ведут. Так положено. Mm-hmm. Вот пятое как раз уже эталон. То есть копирование за кем-то. Когда в крупной там, компании, корпорации, на там, правлении, банке, обращение. Добрый день, товарищи. А не господа. Угу. Это уже о многом говорит. Мы понимаем, называется маркеры. И вопрос, сказать, господа, идет фырканье первого лица, где он здесь господ нашел. Мы понимаем момент. Еще, правда, забавнее, когда начинается товарищи офицеры.
Я не господин. Господа все в Париже.
Вот оно, собственно говоря.
То есть, а шестой у нас пример. Получается
информация.
Информация.
Да, через информацию.
Информация продолжает быть одним из самых важных элементов.
Ну, почему? Одним из. Причем первые три, они жесткие,
угу.
Прямые, ну, да. Прямые. Следующие, они мягкие. Ими можно играться. И вот когда мы придем к обществу, где это все будет не только вор должен сидеть в тюрьме, но и личный пример, но и понятие уважения и прочее сочетание вот со всем вот этим вот. Да, это возможно. Шаг за шагом. Не в том смысле, что наверху должны быть аскеты и бессеребренники и, называется, готовые говорить о мое личное место в исихазме и прочие вот эти вот вещи. Боже мой. Если есть градация, если есть ступени, если есть понимание, тоже понятно. Просто... Есть вещи, которые не для комфорта, а для экономии времени, например. Да, понятно, мигалки, гадости, прочее, прочее. Но есть, если люди соответствующего уровня, не очень небольшое количество, будут ездить по пробкам. Ой, вопрос. Да, наличие в там, машины с водителем, это, грубо говоря, там лишние ну, час-полтора в день просто выдохнуть. Как правило, больше. Эти люди могут хотя бы отдохнуть. Еще какие-то возможности, да, это нужно. Высокая нагрузка, когда у вас высокая нагрузка, когда у вас стресс не прекращающийся, это очень разная вещь. Это очень тяжело. Когда люди с инсультами вылетают, с высоких должностей, на высоких должностях, где является нормой, профзаболеванием, это очень непросто. То есть, и то, что нам кажется, у нас есть разные плюшевые мишки, которые искренне считают, что там пост министра, там вице-премьера и прочее, это вот он такой красивый ездит на личной машинке, появляется на больших форумах, открывает их, то есть разрезает ленточки, к нему проявляет уважение и прочее. Не видишь, что за этим стоит дикий пласт работы. Дичайший. Когда начинаешь смотреть, сколько там люди работают, сколько у них командировок в год, как это все происходит, говоришь, ну его нафиг. Это тяжело. Это ничем больше заниматься нельзя. У тебя просто нет времени получить удовольствие от того, что есть. Ты можешь это сделать не потому, что тебе вот-вот хочется понтыки. Понты и избыточное потребление зло. А потому, что по-другому у тебя просто времени нету на сон. Вот если это гармонично, да, но ты радости от этого не получаешь. Возможность провести шикарный отпуск, который у тебя раз в неделю в году, это издевательство. Да, он шикарен, он вау, но извини, как бы все остальное время ты вот-вот-вот как белка в колесе крутишься. Когда у тебя в любое время по каким-то форс-мажорам посреди ночи тебе звонить начинают, когда у тебя начинается какой-нибудь там дождь и снегопад пошел, какая-нибудь чрезвычайная ситуация, у нас тут периодически любят. Вот губернатор в Новый год уехал в отпуск, как он посмел? Там такая чрезвычайная ситуация в губернии произошла. Друзья, когда ему ехать в отпуск? Когда может не произойти чрезвычайной ситуации? Скажите, пожалуйста. Вот выделите ему, вот определите, в какое время года он может поехать в отпуск. Он что, вообще не может за пределы региона выехать? У него вообще-то куча заместителей, которые дежурные должны быть. Ну давайте дома абсурда не доводить. Все люди. Когда разговариваешь с человеком, который... Говорит, все, говорит, я вот оттуда ушел, почему? Я, говорит, за 5 лет в отпуске был один раз, и то меня вот называется, только самолет сел, меня тут же начали дергать, звонить. Я вот всю дорогу уехал там сколько-то часов, где-то вот-вот в дороге вот-вот был весь этот отпуск. Я все время разговаривал по телефонам, я даже вот так вот не мог. Только-только вот-вот, у меня разницы особой не было. Ну и зачем это? А надо. А должен. Вот начинается оптимизация. Поэтому, ну... Хорошо кричать, дайте нам контроль, пусть он отчитывается. Но, во-первых, вы кто есть? Что вы сделали такого в рамках социальной среды, социальной сферы, чтобы спрашивать за это? Вот тут бегали во главе с террористом, экстремистом и прочее, которого не, называется нет уже, сидельца одного. Мы здесь власть. Вы не власть, вы черт знает что. Вы ни черта не сделали для этого общества, чтобы на что-то претендовать.
Не, здесь я согласен.
По праву рождения называется. Мы вот хотим. Не, друзья. Это другая история. Очень четкая, понятная. Добейся, поднимись, стать значимым человеком, останься человеком. Ну, поднимись сложно. И останься человеком. И меняй. Не победи дракона, став драконом. Вспоминаем Горина. Поменяй общество. В тяжелой ситуации, когда идет слом, как раз вот такие люди поднимаются. Когда перестают работать алгоритмы. Именно таких дерзких полковников мы и ждем.
Ну, будем надеяться. Андрей Юрьевич, так как у нас запись идет накануне, я не знаю, сейчас есть этот день полиции, раньше был день милиции в середине ноября, и вы как раз упомянули фразу из культового фильма, очень часто задают такой вопрос, знаете, так, чтобы понять, на чьей ты стороне. Как вы считаете, Жеглов был прав, засунув кирпичу кошелек в карман?
Понимаете, это мне напоминает забавный вопрос из серии «А давайте сделаем выбор». Ну, во-первых, любой выбор между двумя альтернативами, он является манипулятивным.
О, как интересно. О, хорошая тема.
Да, нет, это всегда манипуляция, то есть вариантов всегда много. Когда вас спрашивают или да, или нет, это означает, что это уже изначально складывается манипуляция. Контекст, условия. Нет абсолютных ответов. Раз. Второе. Мы не подростки, не дети, у которых мир черный и белый. Есть множество оттенков. Поэтому нужно смотреть. Смотреть альтернативу. В конкретном случае, какова была альтернатива? Цель. Не просто в любом случае полицейский может нарушать. Нет. Альтернатива. Сделал, не сделал. Что худше? Что является выбором из двух зол? Между плохим и очень плохим. И тот, и другой вариант не является красивыми. Это как из серии «Вот вам будет дано...» Дадут в руки пистолет и скажут, или ты человека убиваешь, или убьют тебя. Что ты выберешь?
Да,
вопрос вот, простой.
Вот
нет, ответ простой. Давайте так. Если я выберу погибнуть, это уже как бы неважно, меня не будет. Если я выберу выстрелить, это буду уже не я. Это будет человек уже другой. С очень словом, очень серьезным словом в психологии. Не судьба, а психология очень серьезная. Вот это вот момент. Вот то же самое. Нет однозначного выбора. Мы должны просто взять, поднять весь феноменальный фильм и посмотреть альтернативу. Что было меньшим злом для данного конкретного случая? Собственно говоря, когда мы говорим, например, о нормальной работе суда, судья и должен соотносить, неформально штамповать. У него всегда есть коридор возможностей. Он выбирает варианты. Вот здесь то же самое. Есть коридор. Что являлось меньшим злом? Вот и все.
Спасибо. Хорошо. Это интересно. Да, потому что этот вопрос действительно, он все время подразумевает, там, либо ты на стороне Жеглова, либо ты как бы симпатизируешь Кирпичу, потому что это вроде как... Ну, Жеглов и Шарапов, потом между ними происходит перепалка, когда это будет не закон, а кистень. Да, там, когда уже
понятие Шарапов возмущает. Или закон, плюс еще очень важно, друзья, мы живем по каким принципам? Когда начинается вот то, что Роман сказал из серии там «Кирпич» или «Жеглов», ну, во-первых, гражданин Кирпич, то бишь Стас Садальский, который играл роль, он человек, который вот явно не по закону, по понятиям. Поэтому сама даже формулировка «закон» или «понятие» по отношению к такому персонажу, она как бы четко познает, что, ребята, это понятие. Ну, вот так вот называется на уровне. То есть мы можем много чего поиграться, мы можем заниматься вот демагогией. Опять возвращаемся к Центральному банку и объяснению, почему они вот так вот делают. Это вот примерно такая же демагогия. А с какой радостью мы должны к Кирпичу применять принципы законности? Он же их сам не признает. И вот... Понятно, что тут же можно сказать, нет, друзья, закон там, он превыше признает или нет, то есть он общий и так далее. И мы сейчас уйдем в какую-то казуистику, вот в эту вот, там вплоть до софистики мы дойдем, конечно. Да. Внутренние противоречивых сейчас суждений мы получаем и будем гордо обсуждать, что мы обсудили проблему. Ну, друзья, ну, если мы до такого скатимся, ну, что я могу сказать, счетчик проданных душ скакнет, и там, где у нас там самые вот эти вот чудные в телевизоре сейчас, в общем, там называется, появится парочка новых актеров для вот этого кукольного театра «Дель Арте» и кандидатов в плюшевые мишки, да, которые от нечего делать будут, называется, дергать себя за хвостики. Высказывая какие-то интересные вещи. Нет, друзья, говорю, давайте говорить по сути.
Да, давайте по сути. Не
заниматься
по сути,
манипуляцией и с попытками объяснить бабушкам у подъезда, где, собственно говоря, какие гады там американцы, да, какие гады вот эти, да. А какие мы хорошие. У них нет прав человека, а у нас есть. Ну, ребят, да. какова концепция прав человека? Давайте с нее начнем, а не с точки зрения. Так что.
Давайте будем вспоминать содержание, а то у нас формы стало слишком много. Как-то про содержание мы забыли, а надо его возвращать. Тогда будет и интереснее. Хотя, может быть, и отнюдь не легче. Но тем не менее. Спасибо Андрею Юрьевичу Школьникову. Это была передача «Горизонты будущего». Подписывайтесь на телеграм-канал Андрея Школьникова «Геостратег». Там очень интересно. Сейчас Андрей Юрьевич будет подписывать книжки. Осталось уже немного, так что тоже, в принципе, успейте докупить то, что осталось, и их уже совсем чуть-чуть остается. И подписывайтесь, конечно же, на точку сборки, на канал «Точка сборки». Видите, вот как я все время в конце каждого эфира говорю, что мы стараемся приглашать людей, когда мы действительно пытаемся все вместе собраться и что-то все-таки попытаться выдумать, решить, придумать и постараться это ввести, внедрить в жизнь. Меня зовут Роман Шахов, Андрей Школьников сегодня был у нас. Андрей Юрьевич, спасибо огромное.
Всего доброго, друзья.
Всего доброго, всех благ.